Глава 15. Обратная сторона иллюзии.
«Да, я Кира», — девушка высвободилась из схватки Артура, повела плечом и кинула на студента вызывающий взгляд.
Теперь в лунном свете Артур смог разглядеть кошку. Вполне студенческий вид. Джинсы, кожаная куртка, сережки в виде пятиконечных звезд. Однако больше всего Артура впечатлили глаза девушки. В них искрились ирония и ум. Будто это не Артур поймал Киру, а наоборот. И словно в подтверждение этой мысли, девушка подбоченилась и перешла в нападение. «Ну, вы ничего не хотите мне объяснить?» Артур чуть не задохнулся от возмущения. «Я? Это вы, извольте объяснить, каким образом оказались в пустом здании общежития, где, вот удивительно-то, как раз в это время проводилась важная тайная операция?» Однако, вопреки его ожиданиям, Кира ни капли не смутилась, а, напротив, ответила как само собой разумеющееся. «А что тут объяснять? Я следила за вами». «За мной?» Артур растерялся и не в силах был это скрыть. «Зачем?» «Затем, что какой-то незнакомый тип искал меня, расспрашивал соседей, интересовался моим прошлым. Когда я об этом узнала, то в восторг не пришла, знаете ли. Поэтому решила выяснить, что это за тип, и проследить за ним». «Ах, вот оно что! Но зачем следить? Могли просто поговорить со мной?» «Я бы и поговорила, после того, как проследила бы и убедилась, что вы не опасны».
«И как? Убедились?» — поинтересовался Артур.
«Давайте поглядим. Сгоревший дом, странные звери, безумные беседы, возникающие из ниоткуда ниндзя, световые гранаты, ночные погони...»
«Нет, не убедилась».
Студент поморщился. «Да, выглядит не очень».
«Очень не очень», — кивнула Кира.
«И как давно вы за мной следите?»
«Недавно. Собственно, с общежития и начала».
Девушка сложила лапы на груди и потребовала.
«Теперь вы. Что вам от меня нужно?»
Артур вздохнул. «Мне нужно было доказать, что инопланетяне не выдумка. Это был вопрос жизни и смерти. Я искал зверей, похищенных пришельцами, таких как вы, чтобы они подтвердили существование внеземного разума».
«Ясно», — кивнула Кира. «Ну, не вы первый. Как бы то ни было, я ничего не помню о похищении, так что не смогла бы вам помочь».
«Серьезно? А как же ваш второй полет в космос?»
Девушка подняла брови. «Мой второй что?»
«Соседка сказала, что вы улетели в космос».
Кира прыснула. «Ну, вы даете».
«Да, я ей так сказала. Просто при мысли о предстоящей поездке у меня было такое чувство, будто земля уходит из-под ног».
Артур подумал, что у него сейчас, наверное, очень глупый вид. Правда, в последнее время это происходило так часто, что пора бы уже привыкнуть. Он нахмурился и спросил. «Что еще за поездка?»
«Артур, вам знакомо понятие «вмешательство в личную жизнь»?»
«Да, только немного странно слышать о нем от того, кто за мной следил».
«Ничего, я не боюсь показаться странной».
Повисла пауза. Артур не знал, что еще сказать. Пожалуй, самое лучшее, что он может сделать, это попрощаться и убраться во свояси.
Однако уходить не хотелось. И не только потому, что в общаге его ждут тоска и занудство энтузиаста Дениса, но и от того, что ему нравилось общество Киры. В ней было что-то неуловимо притягательное — в голосе, во взгляде и даже в наклоне головы. Осознав это, Артур был весьма удивлен, ведь он только что с ней познакомился. На что внутренний голос заметил — только познакомился, но так надо продолжить знакомство. А может, это на него так сама ситуация действует? Пустынная дорога, ночь, звезды, красивая девушка. Да какая разница? Артур стал мучительно придумывать, как бы продолжить разговор, но, к счастью, Кира продолжила его сама. Девушка сошла с тропы, бросила на мокрую траву кожаную куртку, уселась на нее и с легкой усмешкой спросила.
«Вы сказали, что существование пришельцев — вопрос жизни и смерти? Что это значит? Если они не существуют, то вы умрете?»
«Почти.
Рассказать?»
«Расскажите». Артур уселся напротив Киры, последовав ее примеру и расстелив куртку, и с готовностью рассказал свою историю. И хотя в глубине души он сомневался, стоит ли откровенничать с едва знакомой и к тому же странной девушкой,
Устоять перед волшебством весенней ночи и обаянием Киры не было никакой возможности, да и не хотелось. «Так можно считать, что все закончилось хорошо?» — спросила Кира, когда Артур поведал о том, как развеялась нависшая над ним угроза исключения. «Выходит, что так. Хотя у меня есть двоюродный брат, не студент. Он все время смеется над тем, как сильно я хочу остаться в универе. Но не знаю, может, это и правда смешно». «Мне нет», — ответила Кира. «Я тебя очень хорошо понимаю». Артур отметил, что собеседница вдруг перешла на «ты» и решил, что, наверное, это хороший знак. Однако задерживаться на этой мысли он не стал, потому что разговор требовал срочного продолжения. «Правда понимаешь?» — спросил он, тоже переходя на «ты». «Конечно. Я ведь приехала в Градбург из своей глухой провинции именно для того, чтобы поступить в университет. Провалила экзамены и решила остаться попробовать снова на следующий год».
«Здорово», — обрадовался Артур.
«Здорово? Ты пропустил ту часть, где я провалила экзамены?»
«Нет-нет, что ты, просто...» Ох, как неловко получилось. «Срочно поменять тему. А знаешь, вон там сумрачный кампус, где вроде как тоже учатся...»
«Я знаю про сумрачный кампус. Он мне не подходит. Я хочу в настоящий университет».
«Вот это правильно. Так что, ты где-то подрабатываешь?»
«Подрабатывала официанткой, но надоела и уволилась. Ищу что-нибудь другое».
«Ясно. Слушай, если нужна какая-то помощь, ну там, в подготовке к вступительным экзаменам, что я делаю? Она ведь решит, что я навязываюсь».
Кира улыбнулась. «Спасибо за предложение. Теперь я спокойна за свое поступление».
Ну вот, она над ним насмехается. Сам виноват. От этой унылой мысли Артура отвлек неожиданный вопрос Киры. «Так что же такое губитель вселенных? Или, может, не что, а кто?»
Артур замялся. Кое-что в своем рассказе он утаил. Например, историю о юном мудреце Галактикусе Взломайтусе и о древнем послании для некой Киры. От бредовой идеи, что оно адресовано его собеседнице, Артур отказался, но рассказывать все равно не стал. Будто остановил кто-то. Поэтому он решил ответить на вопрос, не слишком вдаваясь в подробности.
«Что бы это ни было или кто бы это ни был, наверняка мы имеем дело с чем-то плохим и опасным.
Вряд ли бы иначе оно называлось губителем вселенных, верно?» «Это всего лишь фраза. Ты и правда думаешь, что кто-то или что-то губит вселенные?»
«Пожалуй, нет. Но даже если это сильное преувеличение, все равно звучит разрушительно. Возможно, Земле грозит ужасная опасность. Думаю, узнать, что за этим стоит, очень важно».
Кира пожала плечами. «А может, кому-то как раз и нужно, чтобы это звучало разрушительно и всех пугало? Чтобы от испуга мы совершали всякие глупости?»
«Впрочем, чего я спорю? Это ведь только догадки. Расскажи лучше про студенческую жизнь». С этого момента беседа потекла по совершенно иному руслу. Только по дороге домой, после того, как Артур проводил Киру до ворот университета и посадил в такси, на него вновь навалился груз неудач. Это же надо! Прямо из-под носа у него украли пришельца. Где он теперь?
Евгений находился на хорошо знакомой Артуру базе ВВС. Чувствовал он себя одновременно ужасно и прекрасно. Ужасно, потому что ему приходилось продолжать играть роль инопланетянина, а прекрасно, потому что он ужинал. Трапезу с ним делили полковник Амбразур, крокодил, и майор Полигоны, пантера, которой и принадлежала идея ужина.
«Ничего, что в столь поздний час?» — не забыла поинтересоваться она.
«Это по земному времени», — ответил пингвин, после ужасных волнений последних часов, испытывающий сильный голод.
«А на нашей планете сейчас как раз едят».
Однако наслаждение едой лишь ненадолго отвлекло Евгения от тревожных мыслей. По мере того, как голод отступал, беспокойство и страх возвращались на прежние позиции и ухмылялись. «Ну что, дорогой, как будешь выпутываться?» Увы, ответа на этот вопрос Евгений не знал. Он казался себе то выпрыгнувшим из самолета парашютистом, внезапно обнаружившим, что перед прыжком вместо парашюта нацепил на спину акваланг, то ныряльщиком, пытающимся дышать с помощью парашюта, взятого под воду вместо акваланга. От идеи признаться, что он землянин, Евгений отказался еще в машине, когда его везли на базу. Интуиция подсказывала, что военным это не понравится, и они сделают ему какую-нибудь пакость. Например, упрячут куда-нибудь до конца его дней, чтобы никто никогда не узнал о том, что у земных вояк намечается союз с пришельцами. Но уж нет. По прибытии на базу Евгения быстро провели в секретную комнату для особо тайных посетителей.
«Сами понимаете, надо соблюдать осторожность», — объяснила Полигоны. «Вас не должны видеть обычные военнослужащие на базе. В наши переговоры и факт будущего союза посвящены очень немногие. Ни к чему, чтобы вас признали пришельца».
«О, а как бы мне этого не хотелось», — признался Евгений. Затем хозяева устроили в его честь ужин, в ходе которого положение Евгения становилось все опасней. Ему приходилось тщательно следить за своей речью, чтобы не вызвать у вояк подозрения. Пингвин решил поменьше говорить и побольше слушать.
«Мы впервые встречаемся с представителем вашей цивилизации лично», — сказала Пантера. «Это большая честь для нас. Но каким образом до вас добрался Густав Бур? Честно говоря, я никогда не воспринимала этого клоуна всерьез. Он перехватил ваше послание для нас?»
«Послание?»
«Сегодняшнее сообщение про губителя вселенных».
«А, да, перехватил. А потом и меня перехватил».
«Хорошо, что мы успели вовремя вмешаться», — рыхнул полковник.
«Да, хорошо, что вы успели», — ответил Евгений, вовсе не уверенный в том, что это хорошо. Но он намеревался и впредь как можно больше поддакивать. Это самый надежный способ соблюсти конспирацию.
«Губителя там, конечно же, не было, верно?»
— понимающе улыбнулась Полигоны.
«Верно. Вы хотели проверить нашу готовность и оперативность, так?»
«Так.
Значит, вы инспектор?»
«Я инспектор.
Если разговор продолжится в том же духе, то, может, меня и не разоблачат», — с надеждой подумал Евгений.
«А вот присутствие там Артура меня, признаться, не удивило», — сказала Пантера.
«Артура?»
— переспросил Евгений, которого, в отличие от Полигона, эта новость еще как удивила. Он-то полагал, что в сгоревшем корпусе с ним разговаривал пришелец, а имя Артур на инопланетное не походило.
«Это студент, который перехватил ваше предыдущее сообщение для нас. Он заявился на базу, чтобы разнюхать, есть ли у нас что-нибудь инопланетное. Мы его сразу раскусили. Полковник настаивал на аресте».
«Да, настаивал», — грозно подтвердил Амбразур. «Арестовать, а еще лучше расстрелять при попытке к движению в сторону».
«Однако мне удалось его убедить, что студент может оказаться полезен», — сказала Полигоне, на которую суровый тон крокодила не произвел никакого впечатления. «Мы решили дать возможность Артуру продолжить поиск на случай, если ему удастся что-то разузнать про губителя. Я устроила ему побег, притворилась его союзником, теперь он мне доверяет».
«Неужели?» — ехидно прищурился Амбразур. «Что-то я не помню, чтобы он уведомил тебя о перехвате нового сообщения».
«Разумеется, его доверие неполное. Именно поэтому я слежу за ним», — невозмутимо парировала Пантера. «Зато он подтвердил свои способности, в которые вы не верили, полковник».
Пока офицеры переговаривались друг с другом, Евгений пытался привести мысли в порядок. «Студент Артур, о котором идет речь, — это же кузен Константина. Тот самый кот, ради которого Евгению пришлось ввязаться в эту кошмарную авантюру. Выходит, пришелец из общаги был Артуром? То есть это два коренных землянина сулили друг другу планеты и астероиды. Куда катится мир? Однако интереснее другое — тайная связь военных с настоящими пришельцами — и то, какое отношение все это имеет к загадочному губителю вселенных. Хорошо бы разобраться, но только нужно соблюдать осторожность. Пускай пингвина и дальше принимают за инопланетного инспектора. Евгений про себя отметил, что эта армейская парочка так и просится на страницы его будущего романа. Причем главными героями, вместо Густава Бура. Если честно, какой из крота главный герой? Ведь, будучи частным детективом, он все время обвиняет невиновных. Да и те от него сбегают. Нет, главными будут полковник Амбразур и майор Полигоне. Они служат в космической разведке, где-то в недалеком будущем, и у них тайная любовь. О, да, Амбразур без ума от Полигоне, а она как раз наоборот, с умом. Для большего драматизма пускай Амбразур будет не полковником, а рядовым. И генерал запрещает им любить друг друга, якобы из-за того, что рядовой не пара майору, а на самом деле потому, что он сам влюблен в Полигоне. Чтобы избавиться от ненавистного соперника, генерал устраивает войну, на которой рядовой Амбразур погибает, а генерал
нанимает частного детектива Густава Бура расследовать это убийство, зная, что Крот обвинит кого-то другого. Так и выходит. Бур обвиняет в убийстве Акакия Дела Примаверу. Надо только придумать, кто это. А генерал выходит сухим из воды. Но на берегу его встречает прекрасная майор, которая обо всем догадалась и на глазах у генерала сводит счеты с жизнью, застрелившись из пулемета. Генерал от горя топится, Густав Бур, не выдержав позора, придумать какого именно, делает себе харакири садовой лопатой, ложно обвиненный в убийстве амбразура Акакий Дела Примавера, приговорен к смертной казни и перед повешением вешается. Враги сбрасывают на город водородную бомбу, город на врагов тоже, земля раскалывается пополам, все живое на ней с неудовольствием гибнет, солнце гаснет, галактика взрывается, вселенная сжимается. Кстати, о вселенных. Итак, губитель, многозначительно изрек Евгений, опасаясь сказать больше. Но и этого хватило. Крокодил и пантера переглянулись. Евгению показалось, что они испытывают неловкость.
«Послушайте, инспектор», — негромко произнес амбразур, продемонстрировав таким образом, что умеет не только рявкать и рычать, но и нормально разговаривать. «Мы понимаем, что поиски затянулись, но ведь и вы еще его не нашли, не так ли?»
Евгений кивнул. Полковник продолжал.
«Не забывайте также о строжайшей секретности, которую нам приходится соблюдать. Это неизбежно тормозит операцию».
Евгений кивнул. Он был готов кивать сколько угодно, лишь бы услышать побольше. Пока что амбразур не обманывал его ожиданий.
«В данных условиях мы делаем все возможное. Поверьте, мы прекрасно осознаем опасность пребывания на нашей планете представителей этой ужасной вражеской расы. Мы не позволим ему уничтожить жизнь на Земле. Вот увидите, недалек тот день, когда мы его схватим и передадим вам. Тогда вы убедитесь, что на землян можно положиться и что союз с нами в ваших интересах».
«Более того», — добавила Полигоны, — «мы уже проводим тренировки личного состава. Я сама обучаю курсантов. Они, конечно, не догадываются, что схватка с космическим противником, к которой их готовят, — это вовсе не гипотетическая возможность. Тем не менее, они стараются, и увидите, когда дойдет до дела, они не подведут». Евгений кивнул. Его мысли хаотически скакали, пытаясь выстроиться в ряд. Невероятно, как много он только что узнал. Губитель вселенных — это очень опасный инопланетянин. Разрушитель, угроза для всего живого на Земле. Его разыскивают другие пришельцы, представители дружественной землянам расы, будущие союзники в неизбежной космической войне. Но они не уверены, что на землян можно положиться в таком ответственном деле, поэтому военным нужно найти губителя как можно скорее и раньше инопланетян. Таким образом, они покажут себя достойными союзниками. Ну и дела. Между тем полковник заметил.
«Буду откровенен. Ваша сегодняшняя проверка нас оскорбила».
«Мне жаль», — ответил Евгений.
«Солгать о местоположении губителя вселенных ради того, чтобы проверить нашу реакцию? Разве будущие союзники так поступают?»
«Поступают», — ответил Евгений.
«Да, поступают», — нехотя согласился амбразур. «Но все равно неприятно».
Евгений решил, что простым поддакиванием не обойтись. Он призвал все свое мужество и принял суровый вид.
«Полковник, мы тут не в игрушки играем, знаете ли. На кону судьба галактики и нашей, вашей, наших планет. Мы должны быть уверены в потенциальных союзниках. А вы тут расхныкались. Ах, нас обидели, ах, как можно! Тьфу!»
«Сейчас меня расстреляют», — подумал он, уже жалея, что просто не кивнул. Однако амбразуры и полигоны поспешили согласиться с инспектором.
«Нет-нет, проверки необходимы», — заверил амбразур.
«Мы тоже вас проверим», — заявила полигоны.
«Майор!»
Одернул ее полковник, и пантера не стала развивать свою мысль. Чтобы разрядить атмосферу, она предложила.
«Инспектор, расскажите о вашей родной планете».
Евгения эта просьба чрезвычайно встревожила. Несмотря на маску пришельца, которую по прихоти судьбы он вынужден был носить уже целую вечность, пингвин хорошо помнил, что его родная планета — Земля. Он, конечно, может о ней рассказать, но вряд ли это будет разумно. Он попытался уклониться от темы.
«Да вам, наверное, и так многое известно».
«Нет», — возразила Полигона, — «мы почти ничего не знаем, ведь до сих пор наши с вами переговоры шли только в эфире».
Эта новость немного успокоила Евгения.
«О чем конкретно вы хотите узнать?»
На него посыпались вопросы. Евгений уже не представлял себя парашютистом и аквалангистом. Теперь он видел себя циркачом, уворачивающимся от летящих в него острых кинжалов.
«Какая она, Лерона?» — спросила Пантера.
«Кто?»
«Ваша планета».
«А, она прекрасна. Дальше.
Сколько на ней жителей?»
«Сейчас уже больше, чем когда я ее покинул. Дальше».
«У вас есть семья?»
«Все лиронцы — братья. Дальше».
«У вас есть подруга жизни?»
«Да».
От мысли, что у него есть подруга, Евгений даже на мгновение воспрял духом, но тут же снова сник и сосредоточился на кинжалометании.
«Она лиронка?»
«Более чем. Дальше».
«Красиво?»
«О, да, неземной красотой. Дальше».
«Как называется планета губителя вселенных?»
«Омерзительно, даже произносить не хочу. Дальше».
Благодаря изначально с умом взятому темпу разговора, Евгению удавалось не задерживаться надолго ни на одном вопросе. Однако напряжение, которое он при этом испытывал, грозило лишить его последних сил. От обморока или провала его спасло своевременное появление солдата, сообщившего, что полковника немедленно вызывают к телефону. Амбразур встал, сухо извинился и вышел вслед за солдатом. Евгений решил, что задерживаться на базе далее неразумно, и сказал Пантере:
«Инспекция окончена. Покажите, где тут выход. Провожать не надо, на свой звездолет я вернусь тайным путем, который мы землянам пока не откроем».
Полигона улыбнулась и объявила: «Все не так просто, дорогой инспектор». Такого ответа Евгений не ожидал.
«То есть?»
«Боюсь, я не могу позволить вам уйти»,
сказала Пантера, изображая на морде фальшивое сожаление. Евгений запаниковал. Что бы это ни значило, дело плохо. Как бы на его месте повел себя настоящий инопланетный инспектор? Он бы, конечно, потребовал объяснений.
«Я требую объяснений».
«Дело в том, что я вам, пришельцам, не доверяю. И не только я.
Есть мнение, что Земле следует взять более жесткий тон с вашей расой. Да, вы превосходите нас технологически, но раз вы ищете с нами союза, значит, не так уж и сильны. Мы думаем, что обнаружение губителя вселенных в качестве условия для такого союза не более чем попытка создать впечатление, будто это мы на вторых ролях в будущем союзе, а не вы. Поэтому мы намерены потребовать у вашего командования передать нам в качестве демонстрации серьезности ваших намерений несколько космических кораблей и вакуумных пушек». Евгений остолбенел. Ему казалось, что все кинжалы, от которых он так удачно до сих пор уворачивался, одновременно вонзились ему в спину. А что бы, интересно, казалось настоящему инспектору? Скорее всего, он бы решил, что земляне сошли с ума.
«Вы сошли с ума».
«Вовсе нет», — возразила Полигона. «Мы само здравомыслие. Так что, дорогой инспектор, вам придется у нас задержаться. Разумеется, не как заложнику, не подумайте ничего такого. Вы наш дорогой гость. Просто вам пока нельзя уйти». Возможно, здесь настоящий инспектор удивился бы, зачем он им нужен.
«Да зачем я-то вам нужен?»
«Ну, как же, вы совершенно необходимы. Поскольку ваши сородичи всегда связывались с нами сами, не предоставляя возможности контакта по нашей инициативе, мы будем ждать, когда они вас хватятся и захотят с нами поговорить». «Ой-ой-ой», — подумал Евгений, — «это как же долго ждать придется. Не беспокойтесь, мы обеспечим вас всем необходимым», — заверила Полигона. Евгений презрительно фыркнул, так как совершенно отчетливо понял, что ответил бы на это настоящий инспектор.
«Шутите? Да вы даже не представляете, как выглядит то, что мне необходимо».
Пингвин осуждающе покачал головой. Возможно, настоящий инспектор на его месте поднял бы скандал, но Евгений лишь заверил:
«Вы совершаете ужасную ошибку. Наш союз разрушится, даже не будучи созданным, а губители вселенных превратят вашу планету в пыль».
На Полигоны такая жуткая перспектива не произвела большого впечатления.
«Нет, инспектор, союзу быть, но Земля не станет вассалом Лероны. Это будет союз равных, где вассалом будет Лерона. Я распоряжусь, чтобы вам выделили комнату. Поспите, отдохните. Утром придете к выводу, что все не так плохо». Несмотря на сильную усталость, Евгению не спалось. В голове стоял ужасный шум. Мысли роились и бесцеремонно орали друг на друга. То же самое вытворяли чувства в душе. Евгений думал о том, как все-таки плохо быть на земле пришельцем. Все так и норовят тебя куда-нибудь упрятать. Землянинам, правда, быть тоже плохо. Могут втянуть в какую-нибудь убийственную авантюру. Короче, на этой планете плохо. Часы показывали 2 ночи, когда к Евгению явился полковник Амбразур. Крокодил выглядел смущенным, и ему это не шло. Он извинился за поздний визит и предложил попить чаю. Скупого армейского чаю. Евгений не хотел общаться с полковником, но общаться с собственными паническими мыслями хотелось еще меньше, поэтому он согласился. Тем более, что вряд ли Амбразур забрел к нему посреди ночи просто, чтобы чайку попить. Наверняка хочет поговорить о чем-то важном. Так и оказалось.
«Инспектор, хочу, чтобы вы знали, я категорически против замысла майора Полигоны».
«Я тоже», — ответил Евгений. «Только это не я старше ее по званию, а вы. Прикажите отпустить меня, вот и все».
«Увы, с майором согласны в высшем командовании. Думаю, я смогу их переубедить, но на это потребуется время».
«Сколько?»
«Немного».
«Час, два?»
«Неделя, две».
«Понятно. Вы вообще представляете, какой рапорт я подам главнокомандующему и что тогда останется от нашего с вами союза?»
Полковник замахал лапами.
«Нет, нет, губители вселенных угрожают Земле. Без вас нам их не одолеть. И оружие. Нам ведь нужно ваше оружие и технологии».
«Так и он туда же», — подумал Евгений. «Всем просто позарез необходимы мои внеземные прибамбасы, и военным, и гражданским». «Так Полигона ведь хочет того же», — заметил он.
«Полигона рехнулась», — жарко воскликнул Амбразур. «Из-за своих амбиций она готова принести в жертву военный союз с развитой и сильной расой. Инспектор, вы не представляете себе, что это за пантера. А вот я очень хорошо ее знаю. Если бы она посчитала это нужным, она бы без сомнения вскрыла ваш череп, чтобы покопаться в ваших инопланетных мозгах».
«А вы?» — полюбопытствовал Евгений. «Сейчас соврет», — подумал он. И, похоже, не ошибся.
«Ни за что!» — и глазом не моргнув, заверил Амбразур. «А вот в мозгах Полигона я бы порылся, да».
«Полковник, честно говоря, я был уверен, что вы поддержите затею майора», — сказал Евгений, так как счел, что настоящий инспектор тоже бы так сказал. «Разве вам не хотелось бы доминирующей роли Земли в космосе?»
«Конечно, я этого хочу. Но способ, который избрала Полигона, да еще и убедив командование, приведет не к усилению Земли, а наоборот. Я считаю, что Земля добьется лидерства не путем интриг, а на поле боя. И союзники вроде вас нам необходимы. Мы бы сражались с вами бок о бок. Наши бойцы, размякшие от долгого унылого мира, снова получили бы возможность проявить себя. Мы вновь стали бы расой воинов и героев. Вот тогда-то галактика и признает наше лидерство».
«Ух ты!» — только и смог вымолвить Евгений, который ни в коем случае не хотел осуществления подобного сценария.
«Именно так!»
— с пафосом воскликнул полковник, забыв, что перед ним не армия рвущихся в бой фанатиков, а всего лишь инопланетный инспектор.
«Все думают, что я грубый солдафон, но под этой толстой крокодиловой кожей скрывается романтик и идеалист. Знаете ли вы, что я большой знаток классической музыки и тонкий ценитель коллекционных вин?»
«Нет, полковник, я этого не знал. Я, собственно, и что такое коллекционные вина, не знаю».
Но полковник его не слушал. Ему было не до того, он вел в звездный бой земные полки. Поэтому Евгений дождался паузы, когда Амбразуру, наконец, пришлось сделать вдох и встрял в его бравую речь.
«Не будет никакого союза».
Крокодил поперхнулся, вернулся с небес на землю и вспомнил о собеседнике. Евгений, между тем, продолжал.
«И героической земли не будет, а будет одинокая, жалкая планета, оставленная упиваться своей гордыней, пока ее не уничтожат губители вселенных».
Только сейчас полковник осознал, как далеки его прекрасные воинственные фантазии от суровой предательской реальности. И воевать ему прежде всего предстоит за свою мечту. Он тряхнул головой, будто принимая некое важное решение, и произнес, понизив голос: «Инспектор, а что, если вы скроете от своего командования дурацкий план полигона?»
«Не скрою»,
— мстительно заверил Евгений, представив, как разозлится его командование.
«Разумеется, не просто так», — поспешил пояснить Амбразур. «Давайте заключим договор. Я помогу вам выбраться с базы», —
Евгений затаил дыхание. «Неужели, наконец, повезло?
Вывести вас я не смогу, повсюду охрана», — сказал полковник. «Однако у меня есть план. Ради союза Земли с Лероной я готов пожертвовать самым ценным, что есть на этой базе».
«Звучит интригующе»,
— заметил внутренний инспектор Евгения.
«Вы даже не представляете, на какую жертву я иду», —
очень серьезно ответил полковник.
«Но это возможно только в том случае, если мы договоримся. Я вытащу вас отсюда, попутно совершив по отношению к вам и к вашей расе такой жест доброй воли, за который меня могут отдать под трибунал. Но за это вы никогда никому не расскажете о замысле полигона и сделаете все возможное для заключения военного союза между Землей и Лероной. Ваше слово?»
В душе ликуя, Евгений на всякий случай сделал вид, что раздумывает, а потом кивнул.
«Договорились».
Полковник стукнул лапой по столу, напугав пингвина, и резко встал. «Следуйте за мной». Место, куда Амбразур привел Евгения, оказалось просторным ангаром. Еле сдержав изумленное восклицание, пингвин, не веря своим глазам, разглядывал летающую тарелку. Полковник расценил его состояние по-своему.
«Да, все верно, это фальшивка».
«Да, все верно», —
важно кивнул Евгений, которому и в голову не пришло, что летающая тарелка не настоящая.
«Но как это поможет мне покинуть базу?»
Вместо ответа полковник хитро прищурился и поманил за собой Евгения.
«Подойдем поближе».
В полнейшем недоумении пингвин двинулся вслед за Амбразуром, наблюдая, как тот подходит к летающей тарелке вплотную и, не замедляя шага, растворяется в ней без следа. Лишь легкая рябь пробежала в том месте, где исчез крокодил. Евгений остановился, а затем попятился.
«Этот фальшивый звездолет пожирает землян!»
Что за идиотская мысль, тут же устыдился Евгений и сделал робкий шаг вперед.
«Ну же, инспектор!»
— рявкнул невидимый полковник. «Идите,
я жду!»
Была не была. Евгений набрал в грудь побольше воздуха, зажмурился и прошел сквозь летающую тарелку.
«Гениальная маскировка, согласитесь!»
— раздался совсем рядом голос Амбразура. Евгений выдохнул и открыл глаза. Летающая тарелка оказалась голограммой, скрывающей летающую тарелку, только гораздо меньше размером.
«Мы спрятали космический катер за иллюзией фальшивого звездолета», — хвастливо пояснил полковник. «Никому бы и в голову не пришло».
«Это уж точно», — обронил пораженный Евгений.
«Это ведь Леронский катер, верно?»
«Верно», — ответил Евгений.
«А что здесь написано?»
— спросил Амбразур, указав на внеземную надпись около люка.
«Здесь написана Леронская программа по освоению галактики»,
— с легкостью сочинил Евгений. У него появилось нехорошее предчувствие. Очень-очень нехорошее.
50 лет назад этот катер упал под Градбургом. К счастью, армия успела на место падения раньше всех. Мы забрали катер сюда и исследовали. Живых существ в нем обнаружено не было, мертвых тоже. Мы предположили, что, несмотря на наличие в катере пульта управления, он мог работать и в качестве беспилотника. Мы правы?»
«Вы правы».
Полковник расплылся в довольной улыбке.
«Инспектор, вы умеете им управлять?»
Евгений перевел обалдевший взгляд на крокодила.
«Что?»
«Управлять. Умеете?»
«А, конечно. Зачем?»
«Как зачем? Я с вами не полечу и нашего пилота послать не рискну. Из соображений секретности вам придется управлять самому. Справитесь?» Вы ведь сможете долететь на нем до звездолета на орбите, не так ли?
Да, да, разумеется, на орбите.
О, небо, на орбите, билась в голове Евгения паническая мысль. Он предлагает мне пилотировать внеземной космический катер. Пилотировать. Мне. Мама, мамочка, что же делать? Полковник уловил нерешительность инспектора и заподозрил неладное.
Вы отказываетесь? Предпочитаете остаться заложником майора и ее высокомерного безумия?
Евгений сделал неопределенный жест головой. Вроде как кивнул, но в то же время покачал ею. Амбразур нахмурился и стукнул по борту катера.
«Инспектор, вы хоть понимаете, на что я иду ради нашего союза? Я лишаю Землю единственного инопланетного космического корабля в расчете получить скоро целую инопланетную армаду».
«Поверьте, я очень высоко это ценю», — ответил Евгений. «И я умею быть благодарным. Можете быть уверены, ваша тайна никогда не раскроется».
«Тогда вперед!»
Полковник набрал код на панели люка, и тот с шипением отворился.
«Залезайте и готовьтесь ко взлету. Я из диспетчерской открою для вас крышу ангара. Когда створки распахнутся до конца, взлетайте и неситесь прочь как можно скорее, пока мы вас не засекли и не перехватили».
Амбразур быстро зашагал к воротам ангара, а Евгений очень медленно забрался в катер.
«Это ведь совсем несложно управлять инопланетным космическим катером»,
убеждал себя пингвин, с ужасом глядя на штурвал и кнопки со значками и непонятными надписями. «Пилоты это делают, так почему он не сможет? Главное — выбрать нужные кнопки и правильно крутить штурвал. Вот рычаг, рядом с которым нарисован катер над землей, это, наверное, чтобы взлететь. И еще желательно не врезаться в стены ангара, когда ведешь катер к проему, открывшемуся в крыше». Это Евгению, к его собственному удивлению, удалось. А вот дальше стало хуже. Намного хуже. За городом, в живописном лесу, погруженном в ночную тьму, на крыльце уединенного домика в кресле качалки сидел укутанный в плед профессор Адриан Интегральский. Почтенный доберман еще ранним вечером приехал на дачу, чтобы отдохнуть от волнений. Здесь так хорошо, так спокойно и тихо, и хоть час поздний, профессору не спалось. Он вообще стал трудно засыпать в последние годы. Интегральский списывал это на возраст. «Посижу еще немного и попробую заснуть», — решил он. Но все вышло иначе. Появившуюся в небе яркую движущуюся точку профессор принял за самолет. Поначалу он равнодушно наблюдал за ней, однако точка стремительно приближалась, и вместе с ней приближался гул. «Да ведь он падает», — встревожился Интегральский. В следующее мгновение его тревога возросла многократно. «Да ведь он падает на меня!» Профессор отбросил плед и вскочил с кресла. Он хотел было бежать прочь, но передумал, заметив, что самолет изменил курс и собирается упасть в лесу. Его падение ознаменовалось ужасным грохотом. «Это же совсем близко», — подумал Интегральский. «Скорее туда! Вдруг есть выжившие!» Как оказалось, самолет рухнул в неглубокий овраг. В лесу стояла темень, однако в месте падения было светло. Горели сломанные ветки. Профессор подбежал к краю овражка и остолбенел. Летательный аппарат, который он видел перед собой, вроде был цел, что само по себе удивительно, однако больше поражало то, что это был не самолет. «Да ведь это же...» Мировоззрение профессора Интегральского не допускало существования подобного аппарата. Однако реальность последнего не подвергалась сомнению. И это совсем не было похоже на дурацкий спектакль, который ранее устроили профессору дружки студента Артура. Мировоззрение кричало «нет», факты кричали «да». «Значит, мировоззрение пора менять?» С противным скрежетом откинулся люк аппарата, и из образовавшегося проема, кашляя, вылезло существо. «Вы в порядке?» — громко осведомился профессор, приседая на корточки и протягивая лапу. Существо повернулось к нему, и их взгляды встретились.
Бржихла Сулок?
Профессор Интегральский!
Из глаз Евгения брызнули слезы радости. Он жив и, наконец-то, станет самим собой, пингвином Евгением, простым землянином.
«Профессор! Профессор!»
Интегральский потрясенно переводил взгляд с Евгения на космический катер и обратно.
«Так вы действительно пришелец?»
Пингвин схватился за голову.
«Что? О, нет, профессор, только не вы!»
Он оперся спиной о борт катера и с отчаянным стоном сполз на землю.